Глава 16. Дом Авы был построен в стиле, который коллеги Себастьяна называли «современный показушный». Очень точное определение. Выполненное из камня и стекла чудо новомодной архитектурной мысли располагалось на участке площадью пол-акра над бульваром Сансет в Голливуд-Хиллс-Уэст. Из окон открывался потрясающий вид на океан. Себастьян выбрал точку, откуда можно было видеть сразу боковую, заднюю часть здания, вестибюль на первом этаже, панорамный бассейн и двор. Дом состоял в основном из стекла и при этом был вытянут вверх, так что большинство комнат отлично просматривалось. Он теперь часто грезил об Аве, о времени, когда они были счастливы вместе. После неудавшегося убийства все воспоминания ожили. Себастьяна охватило странное чувство, будто бы он родился заново, и появилось отчаянное желание разыскать Аву. Потребовался час работы, чтобы выяснить, что она до сих пор живет в Лос-Анджелесе. Он нашел ее адрес. Со сведениями более личного характера дело обстояло сложнее. У Авы не было странички ни в одной соцсети. Себастьян удивился, но потом вспомнил, как яростно, так же яростно, как и он, Ава защищала свое личное пространство в подростковые годы. Тогда она не испытывала никакого желания выкладывать в интернет свои фотографии и подробности жизни, и, похоже, с тех пор не изменилась. Другое дело — ее 22-летняя дочь. Та сообщала в сети обо всем, что с ней происходило. Применив несколько компьютерных фокусов, которым когда-то давно научил его Фрэнк, Себастьян узнал, что Ава разошлась с мужем. Согласно открытым источникам, она развелась с Чарльзом в январе этого года. Ни набожность матери, ни долгие часы, проведенные с ней в церкви, не внушили Себастьяну любви к Богу. Если Бог и существовал, то походил на отца Себастьяна, донора спермы, который подарил ему жизнь и затем исчез бесследно. Но потом случилось чудо, настоящее чудо. Его пожизненный приговор отменили. Затем у анонимных алкоголиков его научили воображать Бога в соответствии со своими представлениями. Вроде как собирать духовный конструктор Лего. И Себастьян пришел к вере в то, что все в мире происходит не случайно. И, возможно, покушение должно было заставить его осознать, он не выполняет своего предназначения в этой жизни. Себастьян не сомневался, то, что в момент выстрела он подумал об Аве, не было простым совпадением. Черный рейндж-ровер Авы стоял на подъездной дорожке, но саму Аву он не видел. Себастьян продолжал наблюдение. Интересно, что подумал бы Фрэнк, если бы узнал. Фрэнк сказал бы, что он спятил. И, возможно, оказался бы прав. Все алкоголики по определению сумасшедшие. И потом, разве любовь не форма сумасшествия? Но что Фрэнк понимал в любви? Себастьяну никак не удавалось разглядеть Аву. Наверное, она была в другой части дома. Разочарованный, он вздохнул и уже готов был сдаться, но тут на дорожке перед домом появилась бегущая фигурка. Это оказалась Ава в обтягивающих черных шортах и такой же черной обтягивающей майке. Длинные черные волосы были забраны в хвост. От этого зрелища в груди у Себастьяна словно разжался и расслабился плотно сжатый кулак. Ава вошла через калитку во двор и пропала из виду, но пару секунд спустя Себастьян заметил ее на лестнице, потом снова потерял, потом опять увидел в спальне, которую она когда-то делила с мужем. Ава уже сняла кроссовки и носки. Ногти на руках и ногах у нее были покрыты одинаковым ярко-красным лаком. Она принялась стягивать майку. Себастьян отвернулся. Пусть даже он и видел ее голой раньше. Он приезжал сюда дважды в неделю не ради удовлетворения каких-то извращенных фетишистских желаний. Он хотел заново узнать Аву, чтобы сделать следующий шаг. Зазвенел мобильник. Громко на весь каньон. Себастьян вздрогнул. Он совсем забыл перевести чертов телефон в беззвучный режим. Он отключил звук, даже не потрудившись посмотреть, кто звонит, сунул мобильник в карман и вернулся к своему занятию — ожиданию Авы из душа. Несколько минут спустя она вышла из ванной в мужских шортах и футболке с влажными волосами. Она положила поудобнее подушки на громадной кровати и взяла с ночного столика книгу, которую изучала все лето. Устрашающе толстую биографию Уинстона Черчилля в мягкой обложке. Надела очки в стильной оправе, забралась в постель и начала читать. Еще никогда она не казалась ему такой красивой. Телефон завибрировал. Себастьян не стал отвечать на звонок. Он вспомнил тот день, когда вновь вошел в зал суда и увидел нового судью, который пересмотрел его дело и согласился с доводами адвоката. «Вы свободны, мистер Кейн». «И куда мне идти?» — хотел спросить Себастьян. «Что мне теперь делать? Вы отняли у меня все и ничего уже не вернуть». В числе многих заповедей, которым научили его анонимные алкоголики, было «отпусти прошлое», и он отпустил. Не сразу, но распрощался с Авой. Не с реальной Авой, а с той, что жила у него в голове, с той, которую он хранил все тюремные годы, а потом снова обрел, когда принялся за свои тайные наблюдения. Теперь же прошлое настигло Себастьяна и не желало отпускать. «Позвони ей», — требовал внутренний голос. И что он ей скажет? С чего вообще можно начать такой разговор? Телефон, чтобы его все никак не мог успокоиться, и Себастьян отложил бинокль и поглядел на экран. Кому не имется? Это был Фрэнк. «Рон пытался до тебя дозвониться, но не смог». «Рон?» — переспросил Себастьян, все еще хмельной от зрелища, лежащей в кровати Авы. «Рон Волф!» «Точно, Рон! Охранник!» Себастьян поморгал, сделал глубокий вдох, собрался с мыслями. «Он что-то нарыл?» Фрэнк немного помолчал и спросил. «Ты сейчас где?» «Тут, рядом». «Что сказал Рон?» Фрэнк снова выдержал паузу. «Ты пил?» Себастьян напрягся. «У тебя такой голос», — начал Фрэнк. «Я сделаю вид, что этого не слышал. Рассказывай про Рона». «У него новости, причем важные», — сказал Фрэнк. «Он хочет встретиться. Чем скорее, тем лучше». Рон Волф сидел за уличным столиком кафе под зонтиком. Он помахал рукой, поднялся, взял со столика два больших стакана с кофе и пошел к машине Себастьяна. Он был одет в дешевые слаксы и рубашку поло. Типичный обыватель средних лет, заскочивший в город перед партийкой в гольф на общественном поле и, может быть, семейным барбекю. Себастьяна неизменно восхищала эта привычка Рона не отсвечивать, одеваться как мистер заурядности и ездить на Хонде Аккорд, при том, что созданная им сеть стоила около четверти миллиарда долларов. Сплошь кровяные деньги. Никто об этом, конечно же, не знал. Для всех он был просто владельцем частной охранной фирмы, правда, весьма богатой. Он представлял всевозможные, связанные с безопасностью услуги элитным корпорациям и частным лицам. Но главным талантом Рона, его чудоспособностью, было умение искать пропавших носителей. Это придумал Фрэнк, когда они втроем начинали свой бизнес. Сделать из Рона ценный ресурс для полиции Лос-Анджелеса. Фрэнк и Себастьян похищали носителей и несколько недель, а иногда и месяцев, держали их на конспиративных квартирах. Затем Рон проводил расследование, находил похищенных и сообщал в правоохранительные органы. Копы, связанные по рукам и ногам бюрократическими запретами, были более чем благодарны за такую помощь. Поскольку Рон охотно делился информацией, знакомые, которых он завел в городской полиции и ФБР, также охотно делились с ним конфиденциальными, а иногда и строго засекреченными подробностями дел. И после многолетних прилежных трудов Себастьян и Фрэнк обрели практически беспрепятственный доступ к информации о любом кровяном преступлении, совершенном в США. Себастьян потянулся через сиденье, открыл переднюю дверь. Рон, болезненно морщась, забрался в машину, протянул Себастьяну один из стаканов. «Колено до сих пор беспокоит?» — спросил Себастьян. «Болит, как сволочь. С твоим артритом можно разобраться, ты только скажи». Рон отмахнулся. Лечение методом переливания он презирал, как и вообще все современное. Рон был человеком старой закалки. В офисе у него были компьютеры с доступом к интернету, но все важные документы хранились на бумаге. А всем посетителям приходилось сдавать телефоны и прочие устройства. Опасаясь подслушивания, Рон помещал их в клетку Фарадея, блокирующую внешние электромагнитные поля. Себастьян вел машину, не заботясь о пункте назначения. «Фрэнк мне рассказал, что ты этим утром кое-куда съездил с Линком», — сказал Рон. «Парень сообщил что-нибудь?» Себастьян вздохнул. «Нет, я так и думал. Он проходил детектор лжи 2 раза, помнишь? Он и другой Феррерия». Себастьян прекрасно это помнил, но его страшно раздражал, просто бесил нравоучительный тон Рона, подспудное «а я тебе говорил». Фрэнк вел себя с ним так же. Они оба с Роном разговаривали с Себастьяном, как с великовозрастным ребенком или как с круглым идиотом. Себастьян глубоко вдохнул и подумал о начальнике Линка и своем квазипассивном партнере Антоне. «Антон тоже проходил детектор лжи», — заявил Рон, словно прочитав его мысли. «И не 2жды, а 3жды». «Я знаю». «Но все равно думаешь, будто он мог быть как-то связан с Полом». По правде говоря, Себастьян не знал, что думать. Пол работал на Антона, но это не значило, что Антон работал с Полом. Тут важно понимать разницу. Были другие немаловажные нюансы. Узнав, что в Брентвуде погиб его игольщик, Антон связался с Фрэнком. Он клялся и божился, что не имеет никакого отношения к случившемуся, и был готов на проверку детектором лжи, на допрос под гипнозом, на что угодно, лишь бы доказать, что Пол поимел его так же, как остальных. А пройдя детектор 1 раз, Антон потребовал повторной проверки на другом детекторе и снова оказался чист. Но детектор лжи — машина несовершенная. Его можно обмануть. Рон сказал: «До сих пор ничего не указывает на то, что Антон мог знать о планах Пола в Брентвуде». «Да, ты мне говорил». «Мы пристально следили за Антоном, прослушивали все его разговоры через жучки, которые установили у него в машине и дома. Он до сих пор рвет и мечет от того, в какое положение его поставил Пол. И не забудь, Пол еще и устроил ему колоссальную подлянку, убив его пацана, того, что был в доме». Все это Себастьян уже знал. «Фрэнк сказал, у тебя важные новости». Рон кивнул и отхлебнул кофе. «Полиция Лос-Анджелеса официально закончила разбираться с домом Варгасов. Федералы даже одолжили им своих топовых экспертов, чтобы те прошерстили все как следует. Рад сообщить, что эксперты не нашли ни единого отпечатка пальца и никаких следов ДНК Пола. Здесь у нас все в ажуре». С самого начала были серьезные, очень серьезные опасения, что полиция обнаружит какую-то улику, способную связать Пола с домом Варгасов. Когда Пол захотел служить в армии, от него, как и от всех прочих кандидатов, потребовали пройти проверку, сдать отпечатки пальцев и образец ДНК. Их предстояло сравнить с данными из нераскрытых уголовных дел. Если бы полиция что-то нашла у Софии Варгас, копы уже явились бы к Себастьяну на порог с вопросами. Рон продолжил. «На банковских счетах Пола пока никакой активности не наблюдается. Мы знаем, что он выбросил телефон в тот день, когда тебя подстрелили. Его друзья продолжают звонить и слать СМС, удивляются, куда он пропал и почему не отвечает. С электронной почтой то же самое. Входящих писем куча, но ни на одно из них он не ответил». «И это все?» «Нет. Притормози, хочу кое-что тебе показать». Себастьян увидел пару свободных мест у тротуара перед Дельта Синема, единственным кинотеатром в Брентвуде и самым старым кинотеатром во всем городе. Припарковался около большого неонового знака в стиле ар-деко Сейчас он не горел. И в памяти мелькнуло, как он водил сюда Трикси и Пола, как они устраивались втроем на балконах и в ложах, построенных еще в 30-х годах. Мальчишка, сидевший рядом с ним и смотревший на супергероев и диснеевских персонажей, вырос в мужчину, который пытался его убить. Рон сунул руку в карман рубашки, вытащил сложенный лист бумаги и протянул Себастьяну. Это был плохо отпечатанный снимок стройного крепкого парня в плавках. Сверкая загаром и с улыбкой, он стоял посреди пляжа. Сверстник Пола. Выглядел он на 20 с чем-то. Светлые волосы ежиком, почти ни капли лишнего жира, поджарый, но при этом накачанный. Не особо выдающегося роста, 5,5 футов, самое большее 5 футов и 8 дюймов, прикинул Себастьян. «Видел его раньше?» — спросил Рон. У Себастьяна была хорошая память на лица. Он покачал головой. «Кто это?» «Твой снайпер. Я уверен на 100%». Себастьян поднес снимок к глазам, словно ища некую скрытую подсказку. Снайпера он не видел. Лишь солнечный блик на оптическом прицеле за миг до выстрела. Лицо у парня на фото было простое, пышущее здоровьем. Он словно сошел со старой рекламы «пить молоко телу на пользу», которая теперь снова появилась на счетах по всему городу. «Зовут его Брэдли Гьюдри», — сказал Рон. «33 года, родился и вырос в Новом Орлеане. Криминального прошлого нет, жены нет, детей нет. В 19 лет пошел служить в морскую пехоту, в 26 ушел, дослужившись до снайпера разведки. Потом много работал по контракту на Ближнем Востоке. Там и познакомился с Полом. Они вместе занимались всякой частной охраной». Себастьяну было тревожно от того, что автомобиль слишком долго стоит на одном месте. Он не мог отделаться от мысли, что снайпер все еще где-то рядом, следит за ним в прицел. Лобовое стекло он, конечно, не пробьет. Его заменили пуленепробиваемым. Но Себастьян все-таки включил двигатель и вернулся в неспешный утренний автомобильный поток. «Месяцев 8 назад, — продолжил Рон, — Гьюдри прилетел в Лос-Анджелес по билету с открытой датой и 13 дней прожил в отеле в центре города. Платежи по карточке совершал самые обычные, покупал еду, выпивку, приоделся немного. В последний день нашел филиал своего банка и закрыл все счета. Там у него лежало порядка 30 штук. А теперь он в бегах. С Полом? Такова рабочая версия. Думаю, нам следует исходить из допущения, что Гьюдри в этом замешан, и внимательно за ним наблюдать. Я перешлю этот снимок Фрэнку. А твои люди? У них он уже есть. А семья Гьюдри? У них удалось что-то узнать? Отец уже 10 лет как умер, рак. Мать жива, но она, похоже, конченная наркоша. Говорит, что не разговаривала с сыном с тех пор, как он пошел служить. Я немного покопался в ее электронной почте и истории звонков, и, судя по тому, что я там увидел, она не врет. Еще у него есть сестра, зовут Кларис. Живет в Сиэтле. Здесь та же история, с братом не общается. Есть какие-нибудь соображения, почему? Пока нет. Как ты его нашел? Госархивы, — ответил Рон. Поэтому и ушло столько времени. Пришлось много кого напрячь, чтобы получить список тех, с кем Пол вместе служил в армии, а позже по контракту. Когда список оказался у меня на руках, оставалось лишь действовать методом исключения. Пол работал и с другими снайперами, но только Гьюдри пропал с радаров, по крайней мере, в банковском смысле. И место его работы я найти не могу. Рон глотнул еще кофе. Я пока говорил только с 3 контрактниками. Они не общались ни с Полом, ни с Гьюдри где-то год. Когда я стал спрашивать о Гьюдри, о том, как бы мне его разыскать, все 3 сказали, что мне нужно к Полу. Все твердили, будто они не разлей вода, и тусуются вместе, и дела проворачивают вместе. И еще говорили, мол, Гьюдри ходит за Полом, как привязанный. Парочка парней считали, что он на него запал. Он гей? В смысле, Гьюдри? Я об этом не спросил. Ребята сказали, что не знают. Как я понял, у Гьюдри этакий культ личности Пола. Он вроде как его непогрешимый кумир. Гьюдри всегда восхищался тем, как Пол себя держит, будто не боится ничего и никого. Это потому, что он психопат. Пол в этой паре однозначно ведущий, а Гьюдри ведомый. Один парень рассказал мне, как они пошли в Багдаде в тату-салон, и Пол велел Гьюдри наколоть себе сахарный череп и показал, в каком именно месте, и... Сахарный череп? У Пола такие по всему телу. В глазницах цветы, драгоценные камни, конфеты. На кислотные глюки похожи. Это называется сахарные черепа. Мексиканская фишка для празднования Дня мертвых. А наколки они символизируют умерших людей. Гьюдри без лишних вопросов сделал себе такой череп. Пол всегда ему говорил, как и что есть, как тренироваться. Он вообще контролировал всю его жизнь, и Гьюдри слушался беспрекословно. Рон немного помолчал, задумчиво подвигал челюстью и спросил. «А Пол, он гей? Би?» «Насколько я знаю, нет. В старших классах он встречался с девочками, а потом иногда приводил домой своих женщин, знакомил их с матерью. А ты их видел, этих женщин?» «Видел парочку». Себастьян развернул машину. «Я поговорил с теми, кого нашел в его телефонных контактах, в электронной почте, в мессенджере. Последней девушкой, с которой он встречался, была некая Кэндис Джексон». «Юристка?» «Верно». Себастьян вспомнил ее. Темно-русые волосы, потрясающая улыбка, еще более потрясающий ум. Юрист по контрактам в какой-то известной фирме. «Как я понимаю, ты ее знаешь», — сказал Рон. «Видел ее один раз. Перебросились парой слов на подъездной дорожке. Привет, как дела? Приятно познакомиться». Себастьян поначалу принял Кэндис Джексон за очередную представительницу бесчисленного племени девушек, предпочитающих держать рот на замке, улыбаться и кивать. Однако вскоре она разговорилась и оказалась не просто отличным собеседником, но очень глубоким человеком. А когда они с Полом ушли, Себастьян подумал, что парень нашел себе равную, ту, которая его поймет. А еще Себастьян помнил, что немного занервничал тогда. Ему не хотелось видеть у себя в доме юриста, и не хотелось, чтобы Пол водился с представителями этой профессии. «Две девушки, что были до Кэндис, отзывались о Поле хорошо», — заметил Рон. «Мол, парень, он славный, умный, красивый, просто как-то у них с ним не сложилось. Я встречался с ними с глазу на глаз, присмотрелся к ним хорошенько, и у меня возникло ощущение, что девчонки чего-то не договаривают. И Кэндис мои подозрения только подтвердила». «Что она сказала?» «Ничего. Побледнела, как полотно, и говорит со мной отказалась. Я надеялся, ты мне объяснишь, чем это Пол напугал ее до усрачки. Я с ней побеседую». «Не выйдет. По крайней мере, сейчас лично», — ответил Рон. «Она уехала в Нью-Гэмпшир. У нее там родители живут в Манчестере. Я без понятия, когда она вернется, но как только она снова окажется в Калифорнии, дам тебе знать». «Ты за ней следишь?» «А то!» «Тут явно что-то есть». Вскоре после того, как Пол ушел в подполье, Кэндис взяла отпуск. Думаю, можно назвать это так. Она лежала в реабилитационном центре в Финиксе, лечилась от лекарственной и алкогольной зависимости. В этом центре еще занимаются с наркоманами, жертвами сексуального насилия. Никаких подробностей сообщить не могу. Когда я ее нашел, она уже собиралась уезжать из штата, и я никого не успел к ней приставить. «Когда ты с ней говорил?» «Чуть больше 2 недель назад. Ребята, которые следят за ней сейчас, сообщают, что она безвылазно сидит дома. Все, что надо, ей привозит доставка». «Еще новости есть?» Рон кивнул. Мне сообщили, что полиция Лос-Анджелеса образовала с федералами какую-то опергруппу. Насчет Брентвуда? Неясно. Но группу создали после Брентвуда, и она определенно занимается кровью. Это сведения от моего человека в ОДК, Альвеса. Значит, что-то они нашли. Нет. Если бы нашли, то уже заявились бы к нам. Опергруппой управляет не полиция Лос-Анджелеса, это проект федералов, поэтому мои осведомители не имеют доступа ни к какой конкретной информации. А давить на них и раскрывать наши карты я не хочу. Нам следует волноваться? Лично я не волнуюсь. А что с напарницей Бойла? Той, которая видела Пола, как там ее? Элли Батиста? Да, точно. Так что с ней? Ты о ней давно уже не упоминал. На этом фронте без перемен. Как я уже рассказывал, с ней случилось что-то типа нервного срыва. Она взяла отпуск, рассталась со своим парнем, написала ему по электронной почте, что сыта по горло Лос-Анджелесом и полицейской работой, собрала вещи и перебралась в Сиэтл. Работать в частной охранной фирме. Рон кивнул. Сейчас она служит телохранителем у гуру самопомощи, ну, который пару лет назад написал бестселлер. Он еще призывает женщин следовать истинному пути и всякое такое. Сейчас Батиста в Австралии, кажется. А может, в Германии. Ты с ней поговоришь? Выяснишь, что ей известно? А смысл? Если бы она видела Пола, его фоторобот уже показывали бы по всем новостям. Рон заметил гримасу на лице Себастьяна. Хочешь отправить меня через полмира, чтобы узнать, что она толком его не рассмотрела? У нас тут в Америке полно более важных дел. Тебе так не кажется? Себастьян был вынужден признать, Рон говорил дело. Окей, я тебя услышал. Но меня беспокоит, что Пол не подает никаких признаков жизни. Для запуска бизнеса ему нужен изрядный капитал. Возможно, он подбирает инвесторов. Себастьян кивнул. Они с Фрэнком думали о том же. «Или, — сказал Себастьян, — он ждет подходящего момента, чтобы нанести удар. И ты уверен, что он не сумеет тебе навредить? В смысле, твоему бизнесу? Старый лечебный центр мы закрыли. А новый? А новый еще не открыли, и он понятия не имеет, где новый центр находится. Он вообще ни о чем понятия не имеет. «Хорошо», — сказал Рон. «Очень рад это слышать. Рано или поздно он объявится. Не может же он прятаться вечно?»